Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Аникина. В эфире программа «Настоящий полковник» с Александром Минкиным. Александр Викторович, добрый вечер.
Привет.
О чем же мы сегодня будем говорить?
Уже вечер.
Ну, судя по тому, что довольно темно уже вокруг, да?
Это история стемнела. Это, как сказать, исторический период затемнен.
И какой потом же период затемнен? Наш?
Наш, конечно, наш.
Тьма, пришедшая со Средиземного моря.
Эта тьма пришла, я оценил вашу ссылку на Булгакова, но эта тьма пришла не со Средиземного моря.
Мы не будем говорить, откуда.
Она пришла из кооператива «Озеро», я бы лучше сказал.
Так о чем сегодня говорить-то будем?
Скажите, можно говорить про кооператив «Озеро» или это уже нельзя?
А это мы узнаем от товарища прокурора.
Спасибо. Я с ними в постоянном контакте, они со мной.
Вот вы у них и спросите.
У меня же все... Точно, это реплика Воланда, по-моему. Вот окажется там, спросите у Канта, каково ему было. У меня вчера был суд, поэтому я сейчас буду сбивчив, потому что вся предыдущая неделя у меня ушла на подготовку ко вчерашнему суду по иноагентству. Но! Значит, моя любимая литература – это не только стихи, драматургия, проза. Это еще совершенно уникальный род литературы, о котором я хочу сегодня вам сказать. И как у нас с вами не раз уже было, возможно, это станет началом некоторой серии программ, потому что если мы захотим, если публике понравится, то эта серия может быть очень длинной. 3, 5, 10, 20, сколько угодно. Эта литература называется «Словарь». Вот сейчас покажу, у меня тут не видно, нет? Сейчас покажу. Тут целая стопка словарей. Часть из них у меня на столе, часть лежит на полу. Я их буду по ходу передач доставать, показывать. Значит, словарь – потрясающая вещь. Во-первых, в советское время, безусловно, и я думаю, и сейчас, словарь не издается без государственного наблюдения, такого, знаете, внимательного. Про сейчас не уверен, а про советское время уверен на 100%. И вот я с детства полюбил читать словари. И там есть... Лиза, ау.
Да, я вас слушаю.
Нет, вы там уже читаете комментарии. Я вам потом... Слушайте, если вы меня спросите про комментарии, я обязательно вам что-то важное скажу. Потому
хорошо.
Что это реально, реально меня... интересует. Это же социология.
Но давайте пока про словари.
Да, но опережая ваш вопрос, я скажу, что комментарии – это в некотором смысле честная социология, которая не запрограммирована социологом и его вопросами. Потому что же социолог может так поставить вопрос – то вы невольно отвечаете, невольно.
Но она запрограммирована тем, что говорите вы, например, потому что это реакция на ваши слова.
Прекрасно. Чья?
Ну, людей, которые нас слушают. Чья еще?
Лиза, нас слушают разные люди. Вот честное слово. Это люди разного возраста, разного пола, и, возможно, даже разной гражданской принадлежности. Ну, паспорт у них может быть российский, а может и не российский.
Так.
Что у них американский паспорт. Значит, важно, Я это очень давно, много лет назад я это оценил и даже где-то когда-то, наверное, заметку какую-нибудь написал про это. Когда вы открываете какую-нибудь программу, либо «Настоящий полковник», либо «Где я иногда бываю», она называется «И грянул Грэм».
Но это YouTube-канал, а не программа.
Окей. Ну, будьте снисходительны, я могу ошибаться. Мне один черт, что программа, что канал. То есть это там, где вы чего-то говорите, и там, где вас смотрят, слушают, и там, где люди могут написать свой отзыв, отклик, дать вам оценку. С давних времен, ну, уж лет 20, минимум, когда начались вот эти сайты, и, скажем, когда я работал в МК и появился сайт, я сначала очень внимательно смотрел на отклики. И очень скоро я понял одну вещь, которую сейчас скажу, чтобы не углубляться, не растекаться. Вот предположим, на нашу с вами программу люди написали 100 откликов, 50 ругательные, просто жуткие, а 50 одобрительные. Спасибо там, спасибо, хорошо. Как бы вы оценили такой баланс?
Ну, я немного неправильная аудитория для ваших вопросов.
Нет, я же сейчас не про вас говорю. Вот у нас с вами выходит программа.
Нет, но я прекрасно знаю, что люди, которые обычно довольны, редко пишут комментарии, потому что для этого нужно пойти и что-то сделать. Для того, чтобы пойти и что-то сделать, гораздо важнее мотивация отрицательная.
Это та же самая история, что с жалобной книгой в магазинах, хоть в СССР, хоть сейчас. Человек, который купил то, что хотел, и его не обвесили, не обсчитали, у него нет никакого стимула просить жалобную книгу, тратить время и писать там спасибо, что не обвесили, не обсчитали. А вот если человек чувствует себя обманутым, оскорбленным и так далее, то есть он испытал негативные эмоции, у него колоссальный мотив к реакции, и он эту реакцию выплескивает. В данном случае он выплескивает ее как комментатор в интернете. Я тут недавно был в Грэмми, извините, отвлекусь, но это важно. Я там сказал про офицеров российской армии, которые находятся на передовой и которые ответили на мой через некоторый способ задать вопрос, ответили на мой вопрос, что они знают про Невзлина и Певчих.
Так.
Вот. И офицер ответил, он просто меня осчастливил. Офицер, который находится на передовой, ответил на этот вопрос так. Он сказал: Певчих, он кто? Поверьте, я был счастлив. Понимаете, да? Вот Певчих, он. Дальше уже не важно.
Так.
И я там по неосторожности в этой программе я сказал, вот этот человек читает Стендаля, читает Дюма. Господи, вот это слово про Стендаля вызвало просто бешеную ярость. Немкин, старый идиот. Как могут офицеры читать Стендаля? Я хотел заметить, что теперь слово «старый» – это отрицательная характеристика. 100 лет назад это была довольно положительная характеристика. Старый, опытный, значит, там что-то знает. А 1000 лет назад это вообще была очень положительная характеристика. А теперь слово «старый» равноценно слову «идиот». Он просто идиот. Он ничего не понимает в современном мире. Окей. Так вот, Ярость этих комментаторов была вызвана тем, что я сказал, что некий офицер читал Стендаля. И по их мнению, этого не может быть.
Так.
Это же важно. По мнению определенного слоя людей, если человек офицер, Стендаля он читать не может. Если кто-то об этом сказал, он дурак или врун. Или еще какой-нибудь пропагандист. Вот это жалкий народ. Он живет в своих иллюзиях. Теперь, наконец, словари. Я не буду спрашивать ни вас, ни слушателей, граждане, что такое нравственность. Но ведь вы это употребляете, это слово мораль, нравственность, уважение все время на языке. Вот смотрите, это словарь 1905 года, энциклопедический словарь Павленков, энциклопедический словарь, гениальный словарь, невероятно полный и один из самых моих любимых словарей. В этом словаре есть, я закладочку сделал, сейчас вам прочитаю. Эта статья называется... А может вывести оператор? Фотографию я послал.
Да, сейчас выведет.
Картинку, а я прочту. И тогда это будет и глазам, и ушам. Двойной удар. Читаю. Нравственное помешательство. Психическая болезнь, при которой моральные представления теряют свою силу и перестают быть мотивом поведения. При нравственном помешательстве человек становится безразличным к добру и злу, не утрачивая, однако, способности теоретического, формального между ними различения. В обособленном виде нравственное помешательство развивается на почве наследственных психического вырождения и неизлечимо. Неизлечимо. Чаще является признаком других психических расстройств, например, прогрессивного паралича, ну, то есть сифилис. Вы вообразите, какая прелесть! Нравственное помешательство. Человек становится безразличным к добру и злу, не утрачивая, однако, способности теоретического, формального между ними развлечения. Ладно. Это что у нас? Это у нас Брагаус и Эфрон.
Так.
Это 88 томов. Вот я один из... Нет, два у меня тут. Ну, неважно. Вот этот вот какой том? Это у нас 41. Это 41 том Брагауза и Эфрона. И поскольку это многотомный словарь, то здесь нравственное помешательство занимает больше огромной страницы. Видите,
ничего
да?
себе.
Да, вот начинается вот тут, потом целая страница, и вот тут оно кончается. Да фига! Это, если бы кто-то захотел, я бы сначала до конца все прочел. Ладно, теперь, что у нас тут? Сейчас, одну секунду, терпите.
Мы все ждем.
Да, 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 будет вам. Сейчас надо найти. Короче говоря, если вы откроете советский энциклопедический словарь, вы увидите, что никакого нравственного помешательства на свете нету, не существует. Вот оно было и исчезло. Оно просто исчезло. Мне кажется, что это замечательная новость. И теперь в этом же словаре Павленкова я вам сейчас прочту. Был такой Дубельт.
Кто
Ну,
это?
это вот Дубельт – это Леонтий Васильевич. Леонтий Васильевич Дубельт был глава третьего отделения. Ну, типа, в советское время это мог бы быть Андропов, скажем, или Берия, или Ежов. Ну, в разные эпохи. В 30-е годы Ежов, 40-е – Берия, в 70-е – Андропов. Дубельт – глава тайной полиции. Словарь Павленкова, мой любимый. Сразу скажу, вот, если видно, 1905 год, то есть он издан в царской России. Читаем. Где у нас он тут, этот черт? Вот. Дубельт Леонтий Васильевич, генерал, с 1835 года начальник штаба корпуса жандармов. Жандармы – это тайная полиция. Вот. И дальше фраза, которая меня восхищает. Был в свое время предметом общего ужаса ввиду своей деятельности. Это царского времени словарь. Был предметом общего ужаса ввиду своей деятельности. Брагаус, иди сюда. Сейчас.
Брагаус. Что, Брагаус тоже ужасается?
Да, но только поскольку это 88 томов, он ужасается гораздо более пространно. Вот, где у нас тут Дубельт? Вот. Вот тут, посмотрите, вот про Дубельта. Что написано? Леонтий Васильевич, генерал-лейтенант, трали-вали. И вот. Хорошо образованный, проницательный и умный. По должности им занимаемый и отчасти по наружности. Отчасти по наружности был предметом ужаса для большинства жителей Санкт-Петербурга. А дальше написано, что хотя почти вся деятельность Дубельта вызывалась доносами и на них основывалась, но лично он к доносчикам питал искреннее презрение и при выдаче им наград десятками или сотнями рублей придерживался цифры 3. В память 30 серебряников, говаривал он.
Красиво. Это Леонтий Васильевич, да?
Да.
А что не так с его наружностью? Красивый мужчина.
Не знаю, вы смотрите не туда. Ну, извините, это я вспомнил детство. Это мне сказала училка литературы. Когда вдруг увидела мое задумчивое лицо, и сказала: «Минкин, ты куда смотришь?» Она прохаживалась между рядами. Вот. Вы меня сбили. Так вот, в пьесе Булгакова, возможно, мы о ней говорили, а если нет, если вы мне напомните, мы о ней поговорим. В пьесе Булгакова «Последние дни», или по-другому «Пушкин», там есть Дубельт, и там есть сцены, когда к нему приходят стукачи. И стукач низшего порядка получает у него 30 рублей, а стукач-аристократ, дворянин, получает у него то ли 300, то ли 3000. И вот многие думали, что Дубельт в пьесе Булгакова платит всем в память Иуды-предателя 30 серебряников, да, переводя их в рубли, в 1000 рублей, что это Булгаков выдумал, а это не выдумка.
Серьезно?
Да, это история. Вот Брагауза и Фрон. Это история Дубельт, презирая стукачей, но используя их, платил им кому 30 вот этой шпане дешевой, кому 300, а кому 3000. Вот такие-то дела. Значит, это мы с вами поговорили про нравственное помешательство и про Дубельта. У меня тут еще есть один такой персонаж. Как вы думаете, вот этому Дубельту, который был предметом общего ужаса ввиду своей деятельности, кто мог соответствовать в 30-е годы 20 века?
Дзержинский.
Ну, не
Берия.
Успел. А между ними кто?
Не помню.
Большой террор.
Ягода?
Ежов.
Ежов.
Ежов, конечно. Ягода – это еще цветочки. Ягода – это цветочки. Ежовщина. Так вот, Ежов соответствовал вот этому Дубельту. Ежов был предметом общего ужаса ввиду своей деятельности. Что мы сейчас возьмем? Вот мы берем большую советскую энциклопедию. Большую. Многотомную. Дофигища. Ежова нет.
Вообще нет?
Вообще нет.
Вымороли.
Исчез. Я говорю, это документы истории. Вот эта литература, которую я держу в руках, эти словари, это государственная, как сказать, вот как во времена фараонов вырезали на камнях какие-то истории про этих фараонов, а потом приходил другой и соскабливали. Соскабливали и на этом месте вырезали историю нового фараона. И вот советская власть поступала точно так же, как эти древние египтяне. Она выскабливала без следа, исчез. А теперь сейчас я вам покажу красавца. Ох, какой он красавец. И сколько места занимает. Это большой же том. Видно?
Да, кто это?
Это Берия.
Извините, это не узнала. Берия.
Да, потому что он очень красивый. Видно?
Дубель посимпатичнее был.
Ну, не знаю. Так вот, и вот тут, и тут, и если я переверну страницу, он там еще дальше будет. Берия во всей красе занимает разворот с лишним, с портретом на полосу. А вот словарь энциклопедический. Энциклопедический словарь советский. Сейчас скажу, какой год. 53-й год. Слышите, да?
Угу.
Это большой такой словарь. 53-го года. То есть, внимание, еще не было 20-го съезда. Еще Хрущев, которого тут полюбили на вашем канале, вместе с его правнучками и внучками. Еще Хрущев не произнес свой доклад, разоблачающий культ Сталина. Но в 1953 году выходит энциклопедический словарь. Вот тут Берия должен был быть, его нет. 1953 год.
Тоже исчез.
Шестой. Исчез. Исчез мгновенно, настолько решительно, что вот тут, если вам видно, город Берлин начинается, и вот какой подробный город Берлин. А если я вам открою какой-нибудь Вашингтон, который никак не меньше по значению. Вот. Вашингтон. Ну вот. Всего на все.
Не, ну слушайте, одно дело свой Берлин, другое дело какой-то там Вашингтон.
Лиза, может быть, я недостаточно понятно сказал, но когда Берию выдирали из готового тома, чтобы не нарушить весь макет, этот лист надо было чем-то заполнить. И поэтому дописали Берингов пролив, Берлин, все, что могло заместить тот объем, который еще вчера был отведен под Берию. Берию выдрать, и на это место надо что-то написать, иначе весь макет перекосится, все страницы перепутаются. Это 1984, это Орвел. Думаете, этот черт, как его звали-то? Орвел-то, да. Он что, выдумал это все? Он ничего не выдумал. Вот, открываю энциклопедические слова. Смотрите. Вот, ежи. Ежи. А потом идет ежовик. Род базидиальных грибов. Порядка гименомицетов. Вот между ежами и ежовиком должен был быть львов. Его нет. Нету, нету. Ну, честно. Ну что, я вам сфотографирую и пишу.
Да мы верим, мы верим. Но, во всяком случае, я точно верю.
Вот. И мне кажется, что вот эти словари – это настоящий учебник истории. Потому что, когда мы видим вот это пустое место, черную дыру, ведь сначала же люди не знали, что есть черные дыры. Теперь известно, что это черные дыры, что это очень страшная штука. В нее попадешь, обратно не выйдешь. И так далее, и так далее. Нету маршала Блюхера. А вот про генетику тут что-то есть. Лиза, вы слышали слово генетика? Наверняка.
Был дело. Что-то такое вот проходили.
Вот я вам читаю. Это энциклопедический словарь. Ну, слова генетика нет, но есть, к моему счастью, слово генотип. Вейсманисты лженаучно трактуют генотип как комплекс частиц мифического наследственного вещества генов. Гены – это мифическое вещество, которое вот какие-то лженаучные вейсманисты употребляют.
Ну, Советский Союз уже долго не признавал генетику как науку.
А знаете, чем окончилось-то?
Ну, судя по тому, что мы видим сейчас, признали.
Ну, признали – это воздух, это все ля-ля-ля-ля. Признали, не признали, а в реальной жизни.
Чем?
А лекарства из Венгрии, из Америки, из Индии – откуда попал?
Ну, то есть начали завозить лекарства и поэтому признали генетику. Или что?
Нет. Уничтожение генетики и правильной биологии привело к тому, что лекарства у нас тут отстали, отстали от мировой жизни. Ну, то же самое сейчас скажу. Пожалуйста. Сейчас что-нибудь такое. Вот у меня. А, вот. Краткий философский словарь. Ну, философский.
Так.
Это же неповаренная книга, которую я вам показывал. Это философский словарь.
Тоже советский?
Конечно. Это государственное издательство политической литературы 1954. Что это значит? Это промежуток повторяю, между тем, как Сталин умер и как Хрущев его разоблачил. Кибернетика, я закладку сделал. Вот, пожалуйста. Кибернетика. Реакционная лженаука, возникшая в США после Второй мировой войны. А знаете, чем кончилась вот эта вот лженаука?
Ну, вероятно, тем же, чем и генетика.
Да, тем, что у вас телефон из Америки или из Финляндии или из Японии. У вас вот лежит телефон на столе. Вот я не знаю, вот если это iPhone, или это Nokia, или у вас какой-нибудь еще чего-нибудь, это результат вот этого. Потому что вот кибернетика – это реакционная лженаука, возникшая в США и получившая широкое распространение в других капиталистических странах, форма современного механицизма. Приверженцы кибернетики определяют ее как универсальную науку о связях. Тем самым кибернетика отождествляет механические, биологические, социальные взаимосвязи и закономерности, как всякое... Ну, тут просто матом. Это философский мат. Понимаете, да? Эта терминология, она... формально не матерная, а по существу она, конечно, матерная.
А можете объяснить, чем не угодила Советскому Союзу кибернетика и генетика?
Сталин не понимал. Он не верил. Он, ему в уши... Вот, господи, у Сталина был свой Дугин. И у Хрущева был свой Дугин. У Хрущева Дугина звали Лысенко, например. Поэтому Вавилова, гениального человека, который мог всю планету накормить и марсианам бы хватило. Вавилова уморили в тюрьме. Вавилова здесь нету. В энциклопедическом словаре есть другой Вавилов, его родной брат. Потому что его родной брат был математик, по-моему. По-моему, математик. А вот тот Вавилов, который собрал по всему миру коллекцию пшеницы, коллекцию того, сего, пятое, десятое, и он был гений биологии и прикладной биологии, вот в том, что касается там элитных сортов пшеницы, ржи, чего-нибудь еще. И вот он был заморен голодом. Вот у меня тут атлас мира, тоже хорошая вещь.
Так, а он чем прекрасен?
Сейчас скажу. Значит, есть люди, которым я завидую. Они умеют излагать, ну вот скажем, Веллер или мой любимый Бауместер, философ. Они излагают какие-то свои мысли и взгляды вот последовательно. Я это умею делать. Я это умею делать на бумаге. Потому что, когда пишешь, ты потом можешь это выстраивать. Вот это перенести сюда, это развить, это убрать. Короче говоря, ты редактируешь. Почему? Книга важнее всего на свете. Вот они стоят. Значит, потому что это результат колоссального отбора. Ну, про себя могу не говорить. Если вы откроете черновики Пушкина, они вон целый том. Да и в каждом томе, если полное собрание сочинений, то в каждом томе черновые варианты и беловые варианты, и ты видишь, как он одну строфу 20-30 раз правил. И это очень интересно, что было, потому что эти черновики позволяют увидеть, как двигалась мысль, как он искал точности и как он убирал излишнюю откровенность, причем иногда совсем не политическую, а чтобы кого-нибудь не обидеть. Ну вот. А у меня привычка к работе на бумаге, а вот ля-ля-ля обрывочно, разрозненно и правильно там комментаторы пишут. Старый дурак.
Ну в общем, что как... вы себя оговариваете?
Ничего, меня это не огорчает. Во-первых, по сравнению с по-настоящему мудрыми людьми, мы все дураки, в общем-то. Но если взять вот высшую категорию, ну, Платон, Аристотель, Монтень. Вот хотел бы я посмотреть на человека, который был бы не дурак, рядом с Монтенем и Аристотелем. Ну, как-то, ну, пусть.
Я уверена, что найдутся люди, которые и Аристотеля назвали бы старым дураком.
Пожалуйста, это говорит о них очень хорошо. И очень-очень точно. Так вот, вот у меня географический атлас, атлас мира. В данном случае мир – это не состояние без конфликтов, а это значит мир как планета Земля. Сейчас скажу, какого года издание. Это важно. Это 54-й год. Замечательный атлас. Тут столько городов. Вот если играешь в города, это страшное дело. А... Сейчас прочту подряд. Это будет у нас страница 107. Значит, я вам сейчас читаю название городов, областей и тому подобное. Сталин, город в Албании. Сталин, город в Болгарии. Сталин, город в Румынии. Сталин, область. Сталина, пик в Карпатах. Сталина, пик, Памир. Сталина, пик, Рила. Сталинабад. Сталиварош. Сталинварош. Это, наверное, Венгрия, судя по этим суффиксам жутким. Сталинград, Сталинградская область, Сталинири, Сталинка, Сталина Андижанской области, Сталино Красноярский край, Сталина Марийский, Марийская область, Сталино Сталинской области, Сталина Чукотский национальный округ, Сталиногорск, Сталиногруд. Сталиногрудское воеводство. Это Польша, что ли? Сталинск. Сталинская область. Сталинский город. Сталинский залив. Сталинский округ. Неплохо, правда?
Вы просто завидуете. Где вот вы видели город Минкин?
Ну, Лиза, ну, пожалуйста. Если я кому-то завидую, то, конечно, Монтенью, а не названием неизвестных мне городов. Вы думаете, что Сталин, что ли, один? Сейчас я вам скажу тут.
Можно смотреть. Еще улицы Ленина посчитать.
Можно. Ну, Ленин – это все-таки что-то. А вот Молотов, например. Сейчас о нем мало кто, мало что скажет. Молотов, ну, был какой-то там около Сталина министр. Даже был министр иностранных дел. Это Молотов, Молотова какая-то местность, Молотовабад, Молотово, Грузинская ССР, Молотова, Ферганская область, Молотовск, Архангельская область, Молотовск, Кировская область, Молотовск, Фрунзенская область, Молотовская область, Молотовское. Понятно? Наши сегодняшние пока до этих высот не дозрели.
А это при жизни этих товарищей называли города?
Конечно, при жизни.
Не, ну может после смерти уже, из вежливости.
Нет, что вы, при жизни. При жизни, конечно, при жизни. Потом переименовывали обратно. Ворошиловград стал Луганском опять. При Ворошилове он был Ворошиловградом. А потом, через какое-то время, опять стал Луганском. И пока еще Луганск. А это что у меня тут такое? БСЭ тут целое время. Не знаю даже, что тут. Бременталь Тамарин. Не знаю, по какой. А, Блюхер. Это чепуха. Дело в том, что был такой маршал Блюхер.
Так.
Он исчез.
Тоже? Вслед исчез, за Берией?
Да. Он исчез раньше, чем Берия. И в энциклопедическом словаре трехтомном, и в БСЭ Блюхера нет, потому что он был расстрелян. Зато появился Блюм. Кто это, черт, Блюм, не знаю. Сейчас. А вот это что такое? Ой, я знаю, чего. Вам надо прочесть. Вот. Милиция, знаете такое слово?
Ну, я еще застала бы не это.
Вот. Смотрите, сейчас я вам прочту про милицию. Это чтение, вот как поэзия. Милиция. Ну, где ты? Вот. Милиция. Слушайте, милиция. Административно-исполнительный орган советской власти, созданный 28 октября 1917 года. Задачи милиции – охрана общественного порядка, обеспечивающего мирный труд, отдых, личную и имущественную безопасность советских граждан, борьба с преступностью, с нарушителями законов и правил социалистического общежития, охрана государственной и колхозной собственности, милиция в своей работе. Вот что милиция в своей работе?
Должна...
Опирается на широкие трудящиеся массы. Это была у нас милиция. А потом какой-то Медведев, черт его дернул, разоряет нашу страну. Потому что, знаете, вот переделали милицию в полицию. Это были невероятные деньги. Значит, все вывески надо сменить.
Форму сменить, машины, ну, надписи.
Машины, перекрасить вывески, переделать форму, переделать все документы. Вот все документы государственные, где было слово «милиция», нужно было изъять и напечатать теперь со словом «полиция». А что такое полиция? Сейчас. Вот, полиция, тут написано. Слушайте, Лиза.
Я вас внимательно слушаю.
Смотрите. Полиция в эксплуататорских государствах, часть вооруженных сил, назначение которых, в отличие от армии, поддерживать внутренний общественный и государственный порядок, порядок в кавычках, методами систематического принуждения и насилия. Задача полиции – охрана интересов господствующих классов и подавление трудящихся. Сугубо реакционную роль играет полиция в империалистических государствах, особенно в США, Англии, Франции, где она является одним из главных орудий в борьбе против прогрессивного и революционного движения.
Ну и в чем они не правы?
Так они-то вправы абсолютно, только вот с точки зрения вот этой литературы. Нафига надо было переименовывать?
Чтоб честно.
Ох, я думаю, это просто, может быть, Юдашкину захотелось новую форму сшить. Потому что когда шьют миллионы комплектов форменной одежды, ну, это хороший заказ. Про нравственность я прочел, про полицию прочел. Чем бы вас еще порадовать?
А что у вас есть?
Дофига. Вот, посмотрите, у меня там за мной книжные полки. У меня там Шекспир. 8 томов такой, 8 томов другой.
Я все жду, когда мы с вами самоубийцу обсудим.
Я только что видел премьеру в Амхате.
И как?
Вы что хотите?
Я хочу ваш отзыв. У нас есть еще целых 7 минут. Ну, чуть меньше.
Сейчас, надо подумать. Нет, знаете что? Это премьера. Спектакль должен вот, ну, дозреть и так далее. И так
то есть
далее.
Вам не понравилось?
Что вы, мне очень понравилось.
Ну что ж вы тогда тут юлите, как уж на сковородке?
Там замечательный вышел. Ну, когда, а вы помните сюжет-то, да, наверняка?
Да, конечно. Так я же недавно вот ходила и перечитывала.
А где вы смотрели?
Ну, мы же с вами обсуждали. В Амхате, как и вы, премьера.
А, вот.
Свеженький-свеженький, да.
И что вы скажете? Мне интересно.
У меня ощущение, что затянуто. Не знаю, может быть, это я такая неусидчивая, но было вот стойкое ощущение, что несколько кусков оттуда можно спокойно убрать, и вот тогда будет прекрасно, вот тогда будет хорошо. Много они сделали.
А прям... кто вам пишет?
Ну, сейчас, подождите, я открою, потому что у меня беда на все имена и фамилии. Вот тут я...
Нет, а зачем имена? Вы по персонажу скажите.
Главный герой хорош, бесспорно, со своей колбасой. Товарищ их по коммуналке тоже мне очень понравился. Замечательный молодой человек. Ну, Клеопатра Максимовна, ну, как бы... Он хотел мое тело, он хотел меня всю. Везите меня домой.
А вы не видели «Убийцу у Женовача»?
Нет, я только этого смотрела. А, ну, ну и, конечно, интеллигент, дорогой, как его звать-то? Интеллигенция.
Мне там очень понравился, когда уже считается, что он помер или вот-вот застрелится, там выходит такой крупный чернобородый священник.
Да.
И мне очень он понравился. Я просто увидел сразу, Дугин пришел. Манера, как сказать, голосовые вот эти вот все характеристики. Ну, да. И причем с ним еще идет там штук 5-6 чернорубашечников и готовы всех поставить лицом к стене и похлопать между ног, нет ли там оружия какого-нибудь. Ну, вот как полиция охлопывает в поисках огнестрельного или холодного оружия. Так что...
Мне почему-то у Эрдмана было больше жалко Подсекальникова, чем в пьесе. В пьесе, ну, именно в постановке, он какой-то более неприятный молодой человек.
Где именно? На сцене или в пьесе?
На сцене, на сцене.
Вот тут и беда. А мне кажется, что Подсекальников, вот этот самоубийца несостоявшийся, он должен вызывать сочувствие.
Вот как будто бы не хватило сочувствия. Сделали его более неприятным.
Вы в начале разговора о самоубийце в Амхате сказали, что он вам понравился.
Нет, мне очень понравилась игра. Мне очень понравилось, в принципе, вот глобально, как они его сделали. Но он отличается от Эрдмана.
Да, мне кажется, тоже не хватает сочувствия. Ну, герою же надо сочувствовать. Он же доведен до отчаяния. Работы нет, живет, как сказать, за счет жены и тещи. Жена и теща какие-то жуткие, совершенно жуткие.
Конечно, почему жуткие?
Они все время орут.
Это да.
Они все время орут истошными голосами. Ну, я плохой зритель, потому что я видел «Ужинавача», я видел 1000 лет назад самоубийцу у Плучика. И там под Сикальнику играл Ткачук. И я вам скажу, первые 15 минут зал театра сатиры визжал от хохота. А здесь... А начало пьесы «Самоубийцы» – это и есть самое смешное место. Вот это ночью в кровати, где они ищут друг друга. Подсекальников и его жена. Они в темноте друг друга не видят. И там вот разговор про колбасу и тому подобное. Кстати, когда сегодня в Амхате, ну, в общем, помахивают этой ливерной колбасой, это не самый... В общем, эта колбаса не вызвала у меня аппетитных ассоциаций. Простите.
Нам заканчивать пора. Но мы можем посвятить отдельный выпуск самоубийце.
Я знаю, вы настойчиво хотите самоубийцу. Еще кого-то вы хотите очень настойчиво. Я забыл.
Я вам давно уже «Мастера и Маргариту» предлагала, но вы отказываетесь.
А что вы про нее можете сказать-то?
Я надеюсь, что вы скажете. Я вас послушать хочу. Все тут для этого.
Я вам скажу. Если кому-то интересно про «Мастера и Маргариту», то очень интересно про нее говорил диакон Кураев, а еще более интересно, и я прямо почерпнул то, что называется. Знаете, когда чего-то приобретаешь. Это разговор про «Мастера и Маргариту» у Арестовича с Баумейстером.
Это в общем, круто. Александр Викторович не хочет вам ничего рассказывать про «Мастера и Маргариту», ищите сами. Давайте заканчивать. Во-первых, у нас на shop.diletant.media есть книга Егора Гайдара «Гибель империи. Уроки для современной России». Можете ознакомиться, тем более, что Александр Викторович про Гайдара говорил много. Я думаю, что постоянным поклонникам этой программы будет интересно и с книгой тоже ознакомиться. Еще я хочу вам сказать, друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на наш телеграм-канал, на наш YouTube-канал. Подписывайтесь на телеграм-канал Александра Минкина. Ссылка есть у нас в описании под видео. Ставьте лайки. И если у вас есть друзья, которых интересуют нравственные болезни, литература и театр, то кидайте им ссылку на эту программу, вот, на весь точно. Плейлист.
Лиза, очень точно вы перешли к Гайдару, потому что это один из примеров нравственного помешательства.
Мы должны освободить эфир, чтобы впустить сюда программу «Понятия» с Ириной Воробьевой и Виктором Вахштайном. Вы не уходите далеко. Хорошего вам вечера.